Здравствуйте, дорогие телезрители! Почему женщина не может быть священником или епископом в православной церкви? По этому поводу размышляет отец Яков Кротов.
Говорят, я не хожу в церковь, многие мужчины так говорят, потому что там одни женщины, я чувствую себя неловко. Многие женщины говорят, я не хожу в церковь, там одни женщины, но я знаю, что такое женщины. Это опасно. Там, где мужчина чувствует себя неловко, женщина чувствует себя опасно. И она более права. И то, и другое высказывание свидетельствует о том, что мы продолжаем оставаться, мы, в широком смысле слова, архаическим патриархальным обществом. Обществом, в котором женщина занимает совершенно невозможное место. Она является теневым мужчиной. В патриархальном обществе считается, что это общество, где правит мужчина. Но это глубокое заблуждение. На этом вырос 20 лет назад Богородичный центр, который обличал женщин за то, что они реальные хозяева жизни. Это было абсолютно правильно для советской женщины. Хотя в советском обществе женщина была забита до нельзя, средняя зарплата была во много раз ниже, чем у мужчин. В Верховном Совете и вообще в органах власти женщин было крайне мало, они там были исключительно вот по процентной разнарядке. Но тем не менее, именно в таких обществах, как и в современном индийском, пакистанском, женщина – это реальный теневой кабинет. Как цыганский барон, и вообще как цыгане. Они могут ходить в красных кумачевых рубашках, потрясать гитарами и поясами, но реально в таборе правят женщины. Это матриархат. Так и патриархальное общество. Мужчины покупают себе почет, уважение, деньги, право бить женщин, но реальные решения принимают эти самые забитые и униженные, и обобранные. Это созависимость рабовладельца и раба. Это ужасно. Вот та созависимость, которая описана в «Капитанской дочке» Гринёв и его дядька. Он не может без дядьки, дядька не может без барина. Крепостное право, как и всякое рабство, психологически часто выручало и ту, и другую стороны. И в патриархальном обществе. Почему так тяжело в церкви, в несвободном обществе, в патриархальном? С одной стороны, там как бы правят мужики. То есть священник в роли цыганского барона. Но именно что в роли? Это фикция. А в реальности правят женщины. Как говорил отец Михаил Ардов, что священник? Поставим чурбан, надень на него филонь, и она будет из него делать своего кумира. Верно. А она будет слушать этого кумира? Нет. И трагедия заключается в том, что женщина в патриархальном обществе приходит в церковь, и она не слушает Бога. Что священник? Она Бога не слушает. Священник, мужчина приходит в церковь, и он не слушает Бога. Они рабы своего господства и своего рабства. Все те комплексы, обиды, которые у них копятся друг на друга, они получают какую-то новую форму в церкви. И преодолеть это чрезвычайно трудно. В этом смысле для меня один из великих святых – это Амвросий Оптинский, который поставил своей задачей вот это вот освобождение женщин от зависимости мужчин. В этом смысл того женского монастыря, обители, который он создал. А вовсе не в том, чтобы вот набожно молиться об урожае. Освободить женщин от мужской гиперопеки, от зависимости от мужчины. Дать им нормально жить и развиваться. Узнать все нормальные человеческие соблазны. Ведь у раба-то другие соблазны, мелкие, пакостные, а у свободного человека крупные, серьезные. Так и мужчина в роли рабовладельца, он тоже не свободен. Поэтому в сегодняшней церкви обсуждать вопрос о том, может ли женщина быть священником, абсолютно бессмысленно. Потому что можно ли обсуждать вопрос о том, может ли труп руководить заводом? Он сперва должен воскреснуть. В том виде, в каком сегодня находятся женщины, они не могут быть священниками. Но честность, конечно, требует сказать, что и мужчина в том виде, в каком он сегодня в патриархальном обществе, он не может быть священником. И то, и другое недопустимо. Потому что священник или священница, если ты несешь в себе вирус власти, ты будешь псевдосвященник, ты будешь деспот. И тут неважно, в юбке или в филоне. Как из этого выйти? Это не бином Ньютона. Не надо изобретать велосипед. Православие и христианство, они не только украинские и русские, они есть хоть во Франции, хоть в Испании, хоть в США, хоть в Боливии. Вот. И ответ известен. Церковь не может освободить общество. И это не ее миссия. Церковь освобождает личность. Но если в обществе будет уравновешено положение женщины с мужским, если мужчина перестанет господствовать над женщиной, а женщина перестанет быть в положении подчинения, тогда и церковь оздоровится. Как, я не знаю, потому что этот процесс очень медленный. Но вот уже сейчас на Западе большинство женщин во всех конфессиях, включая римокатоликов, это женщины. Богословы всех конфессий преимущественно женского пола. Почему, не знаю, может быть, по той же причине, по которой обычно микросхемы собирают женщины. Большая дисциплинированность, сосредоточенность. И никто не жалуется. Я не уверен, что священник обязательно должен быть дисциплинированный. У меня православный взгляд в этом отношении. Но я думаю, что в этом смысле... Но сперва давайте освободим мужчину и женщину, потом решим эти вопросы. А сегодня я даже не хочу защищать женщину в церкви от обид, от понуканий, потому что, ну как защищать несвободного человека? Это нечестно, его надо освободить, а защищать, что вот, ну это хороший раб, не надо на него кричать. Вот, смотри, это твоя хорошая холопка, рабыня, хороший дядя Том, сделай ему хорошую хижину. Нет, это подло. Господь принес освобождение. Еврейское общество его эпохи, оно не было сильно патриархальным. Женщина обладала широкими правами, шире, чем в средневековой Европе. Вот, и нам надо хотя бы до этого уровня подтягиваться. Но как это сделать, я не очень понимаю. Но я думаю, что освобождение раба начинается с нежелания быть рабовладельцем. Вот, пока большинство мужчин не возражают. И не задумываемся мы о том, какую цену мы платим за то, что нам гладят церковное облачение, стирают, пекут просфоры и так далее. Вот. Цена церковность уходит. Вот так.
Далее продолжит нашу телепрограмму Алексей Ильич Осипов своими размышлениями о роли семьи в воспитании детей.
Вот еще, роль семьи в становлении личности исключительно. Ее не могут подменить иные социальные институты. Действительно. Сплошь и рядом мы видим сейчас тенденцию, когда родители отдают детей в школу и к педагогам. Претензии. Вы почему не воспитываете? Замечательно, конечно. Вы почему не воспитываете? У педагога сидит 30 человек, да, и вы почему не воспитываете? Мой мальчик курит и пьет. Куда вы смотрите? Совершенно верно. Роль семьи исключительно. Если семья не сделает ничего воспитания, то рассчитывать на социальные институты, на школу, какие-то клубы, общество бесполезно. Там, скорее всего, произойдет обратное. Мы сейчас живем, вступили в такую полосу жизни, когда семья остается фактически единственным оплотом возможного воспитания ребенка. Улица прямо противостоит всему тому, что человек может получить в христианской семье. Школа, увы, мы знаете, во что превратилась. Не говорю о всяких обществах. Семья остается единственным. Здесь задача родителей – выработать иммунитет у ребенка против всех тех пакостей, с которыми он неминуемо столкнется. Ошибку допускают, как те родители – который пытается до времени полностью оградить ребенка от всего, а потом он сразу выскакивает и попадает под такой огонь, что справиться потом не может. Такая же ошибка, когда и родители, ну ничего, им уже надо привыкать, И, пожалуйста, дается полная свобода ребенку с кем угодно там общаться, чем угодно заниматься, не обращая внимания на товарищей и друзей, ничего, полная свобода. Такая же ошибка. Я не знаю даже, что хуже. Потому что, учтите, первые, когда держат, как, знаете, вот как натянуть, вот ну-ка держать, долго не продержишь. А потом эта стрела вылетает убийственным образом. Постепенно требуется приучение, объяснение ребенку, то, с чем он столкнется. Постепенный выход его туда. Да и невозможно сейчас не выпустить, правда же. В школе уже он уже соприкасается. Надо постепенно приучать, вырабатывать иммунитет против этого яда, которым наполнена атмосфера сейчас общественной жизни. Вот задача. Каким образом она может быть осуществлена, друзья мои, это вопрос действительно очень серьезный. Но скажу вам так, на первых порах, до какого-то небольшого еще возраста, элементарного, я бы сказал, до школьного возраста, первое и главнейшее – это поведение родителей. Поведение родителей. Самое главное, дети копируют буквально. Все слышат и все видят они. Это глупые родители, которые говорят, он у меня ничего не видит, он ничего не понимает. Потом буквально по-другому спорят, он у меня такой умненький. Все видит. Первый вот этот этап воспитания заключается в том, чтобы сами родители своим примером, своим поведением, своими словами и прочее давали надлежащий образ того человека, которого они хотят воспитать. Затем, я вам скажу уже, особенно вот после переходного возраста, родители должны стать другом. Если до этого это был еще кто? Начальник. Родители-начальники. Вот до 15, может, лет, не знаю, примерно. Начальник, который, да, подчас требует слушаться и приказать. Потом учтите, после переходного возраста приказы и прочее могут привести к взрыву, к революции. Вы знаете, сколько детей убегает от родителей по этой причине? Задача родителей – стать другом, а не начальником. Дружбу завести – нужно. Для этого, чтобы ребенок проникся уважением к родителю, увидев в нем пример того, чего он, может быть, редко где видит. Если родители не станут друзьями детей, они не воспитают ребенка. Не дай Бог, если создаться атмосфере конфликта. Легко сейчас создается. Она еще создается легко за счет этой ужасной пропаганды, вот этой так называемой свободы. Вы знаете, например, в Америке, я говорил вам, по-моему, что сейчас вот пятилетний ребенок может снять трубку, нажимает кнопку, все сделано, приезжает полиция. Меня папа оскорбил. Меня мама ударила. Суд. Суд над родителями. Не сметь прикоснуться к ребенку. Он тут же позвонит. Все. Что делается? Представьте, еще в этом-то возрасте, где ребенка действительно надо наказать подчас, где его поставьте в угол и что-то сделать. Действительно требуется. Что делают? О, куда идут законы? Скоро придут и к нам. Не беспокойтесь. Мы отставать не будем. Разрушение семейных связей. Вы знаете, сейчас я не знаю процент, но, наверное, половина браков распадается. Да, это, конечно, трагедия. Чем обусловлена трагедия? Нашим потрясающим себялюбием, отсутствием знания элементарных начал христианской жизни. Нет терпения, нет великодушия по отношению к другому. Мужа к жене, жены к мужу. Проистекает все это из одной простой причины – мы не видим своих страстей. Повторяю вам, когда я вижу, что я болен, когда у меня болит рука, я не буду осуждать того, у кого болит нога. Трудно осудить другого человека в том, в чем я вижу себя повинным. Трудно. Мы не видим себя. Не достигаем, я бы сказал так, первой ступени христианской жизни. Первой и самой главной ступени христианской жизни. Какова она? Видение греха своего. Видение того, что я грешный. И когда мы этого не видим, мы так легко соскакиваем на роль судьи, диктатора и палача. Это беда. Вот, оказывается, в чем задача христианского воспитания. Себя самого прежде всего. Тогда можем воспитывать и других. Невоспитанный не воспитает. Верно, что разрушение семьи самым трагическим образом действует на детей, по-моему, вещь совершенно очевидная, не требующая комментариев.
Понтий Пилат, уступая разъяренной толпе иудеев, требовавших распять Иисуса Христа, на глазах у всех умыл свои руки со словами «Не повинен я в крови праведника сего». Что это было? Простым жестом или ритуалом? Отвечает на этот вопрос отец Виктор Веряскин.
То мы и сегодня говорим «Я умываю руки». Это во фразеологизм, конечно. Действительно, во всех народах и культурах было понятие брезгливости по отношению к тем, кого они считали, например, низшего уровня развития. И когда они как бы загрязнялись через соприкосновение, то они нарушали свою ритуальную чистоту, сакральность, священность. У них было понятие кошерного, некошерного, там, как у мусульман, там, халяльного, нехаляльного. И чтобы через соприкосновение. Пельмени из баранины, значит, это халяльные. А пельмени из свинины, это не халяльные для мусульманина, там, в Казани где-нибудь. Это. Заходишь в магазин, вам халяльное, не халяльное, а мы даже не понимаем, о чем разговор идет. Кошерное, не кошерное. Так и тут. Человек, который думал, у нас есть везде, на всех уровнях жизни эти понятия. Например, в нетюремном жаргоне есть понятие там законтаченный и незаконтаченный. Значит, прикоснулся к кому-то там, который считается нечистым, сам стал нечистым. Очень интересный вопрос. А как стать снова чистым после соприкосновения с нечистым? Вот. Надо совершать ритуальное омовение. Освященной водой окропляли и омывание совершали. И вот это умывание рук, он так и сказал, я чист от крови праведника сего. Не на мне его кровь. Я очищаю себя от той вины, которую я чувствую, вы несете. Вы сами его осудили. Вы сами и виноваты. А я умываю руки. Не на мне кровь праведника сего. Вы поняли, о чем идет речь. Вот. Поэтому сегодня это приобрело другие оттенки смысла. Вошло в пословицу. Я устраняюсь от этого. Я в этом не участвовал. Я в этом не виноват. Я умываю руки. Поняли, о чем идет речь. Да? Но на самом-то деле Достоевский сказал. Каждый за всех во всем виноват. Потому что, как говорит Юлиус Фучик, самые страшные люди – это равнодушные, потому что с их молчаливого согласия совершаются все подлости и мерзости на земле. Поэтому, когда мы говорим «я за это не ответственен», хотя у меня это на глазах происходило, то ты тоже в этом виноват. Ты не возвысил голос, ты не вякнул против, ты промолчал, оказывается, как писал Александр Галич. Промолчи – попадешь в первачи и станешь первым человеком в этой партии. Промолчи, попадешь в палачи. Потому что из-за твоего молчания того человека, за которого ты не возвысил голос, казнят, и ты будешь его палачом. Каждый за всех и во всем виноват. И поэтому, когда мы говорим, я тоже виноват в том, что общество сегодня такое, в этом есть части моей вины. Я беру за это часть ответственности на себя. За состояние группы, за состояние города, за состояние церкви, за состояние человечества. тогда мы становимся с расширенным сознанием, расширенным сердцем, всех вмещаем в себя, всех любим или не любим, за всех отвечаем, а не только за себя. И тогда у нас появляется дополнительная мотивация в чем-то участвовать, что-то пытаться исправлять, оказывается, и в итоге влиять.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Библия, как мы отмечали с вами, это как бы ядро божественного откровения. Ядро уже в записанном виде известных нам текстов Ветхого и Нового Заветов. Как вы знаете, священописание Ветхого Завета насчитывает 50 книг. Из них 39 так называемых канонических и 11, по-православному выражаясь, неканонических, а выражаясь по-католически, второканонических. Хотя слово «второканонические» мне напоминает осетрину второй свежести. Слово «второканонические» предполагает, что есть канонические первого ранга и второго ранга, потому и отдает немного второй свежестью. Ну, понятно, этот термин извинительный, потому что, когда православные говорят «неканонические», получается резче. Ведь если буквально «канонические» — это правильное, а «неканонические» — это то, что неправильно. Но при этом оговаривается «неканонические книги душеполезны», то есть это духовно полезные книги. В перечень книг неканонических, между прочим, попали книги, очень важные для начинающих христиан. Книга «Премудрости», в частности. И вот поэтому термин «неканонические», он по-своему тоже проблематичный. А второканонические – это такой, в общем, ласковый термин, но который рождает у почитателей Булгакова не очень благочестивые ассоциации. Ну, а в новозаветном Священном Писании 27 книг. Книги – это, конечно, громко сказано, особенно если именовать книгами, скажем, такие произведения, как второе и третье послание Иоанна. Там книга полстраницы объема. Хотя, правда, и в Ветхом Завете есть подобного объема книги. Пророка Авдия, например, или пророка Иона не намного больше. Но вот вопрос – а кто, спрашивается, объявил эти произведения каноническими или второканоническими? Кто определил, чему входить в состав канона Писания, а чему не входить? Церковь, конечно. Но церковь с большой буквы ничего не определяет. У церкви с большой буквы такого рупора, который выдает дефиниции, нету. Потому что церковь с большой буквы – это абсолютно духовная реальность. Это просто жизнь со Христом народа Божьего. И отсюда никаких конечных определений прийти не могло, безусловно. Определяет такие вещи, конечно, церковь с маленькой буквы. То есть люди специально собирались, и неоднократно, достаточно долго живя до этого с разными канонами Священного Писания, как наконец решили, что Писание закрывается на апокалипсисе, и дальше уже к нему ничего не добавлять нельзя, не убавлять ничего оттуда. Вот и все. Имеем ли мы в таком случае право сказать, что этот выбор абсолютно бесспорен? Нет, конечно. Однако мы верим, что все, что происходит в церкви, особенно в таких важных вопросах, происходит не без промысла Божьего, который руководит людьми даже подчас отнюдь недостойными. Поэтому в конечном результате так вышло, что канон Библии получился такой вот как бы уравновешенный. И когда пытаются со стороны добавить какую-то книгу, что-то из апокрифов, например, ничего не вписывается, однако. Торчит гвоздем, так сказать. Или наоборот, когда с каноном Священного Писания попытались обращаться слишком вольно, мы уже говорили с вами, как Мартин Лютер решился убрать из Библии ту книгу, которую всегда церковь признавала своей, а именно послание апостола Иакова. Ну, вы помните, там фраза есть такая, ненавистная Лютеру: «Вера без дел мертва». В этом изречении Лютер видел безусловную помеху своему важнейшему тезису о том, что спасение человека совершается только через веру. А полемика, как вы знаете, в то время была вокруг вот этих двух измерений церковной жизни – вера и дела. И вот Мартин, пользуясь тем, что он был человеком весьма сведущим в Писании, и при этом приятельствовал с Меланхтоном, который был просто непревзойденным знатоком текста Писания, решил, что это можно изъять. И элементарно сразу получился перекос в церковной жизни. Так что можно сколь угодно нам с вами рассуждать, скажем, о проблематичности присутствия второго и третьего послания Иоанна в каноне Священного Писания, о проблематичности послания Иуды. Говорить об этом можно. Есть исторические и логические основания сомневаться в том, что, скажем, послание второе и третье Иоанна действительно принадлежит апостолу Иоанну. Но все-таки очень важен тот факт, что церковь это признала своим. И это апробировано двухтысячелетней традицией, пусть и с какими-то несоответствиями, в отличие, скажем, от послания апостола Павла к римлянам, в подлинности которого никто никогда не сомневался. Поэтому вольности здесь допускать нельзя. Это всегда чревато. При всем при том мы знаем, что святитель Иоанн Златоуст числил в Священном Писании Нового Завета 22 книги, в то время как его куда более старший современник, святитель Афанасий Александрийский, уже все те 27, которые мы с вами знаем как Писание Нового Завета. Ну и что из этого спрашивается? Что, они не были друг с другом в полном согласии? Неужели следует, что кто-то из них из этого был менее святой? Нет, конечно. Но нам с вами лучше не ссылаться на то, что, дескать, святитель Иоанн Златоуст не признавал второе и третье послание Иоанна или послание Иуды. Дескать, тогда и я могу какую-то книгу Библии признавать, а какую-то не признавать. Во-первых, не по сеньке шапка. Ты не Иоанн Златоуст. А во-вторых, Иоанн Златоуст жил до акта рецепции церковью канона, до акта окончательно сформулированного. Поэтому святителю Иоанну это было позволительно. А со стороны любого из нас это будет чрезвычайно серьезная претензия на то, что, дескать, я настолько духовен и глубок, что в состоянии категорически рассудить, принадлежит это церкви или нет. И возьму так, росчерком моего пера, и изыму из издания, которое у меня дома есть, эти книги, чтобы они мне не мешали. И можете себе представить, какие последствия меня ожидают. Ну, не надо быть пророком, чтобы сказать, что плохие, быть может, даже очень. Ну и на этом давайте остановимся с вами до следующего четверга. А пока я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.